Добро пожаловать на наши рок-посевы. Эта история произошла на самом деле. Во всяком случае, меня в этом уверял корреспондент, звонивший из России. Итак, два добрых самарянина поехали в тур-поездку в Австралию и, чтобы получше посмотреть страну, взяли там на прокат машину. В австралийской глубинке, сами понимаете, пространство необозримое. Как говорится, от одного поста ГАИ до другого – тысяча верст. Едут они, австралийское пиво алкают, и вдруг, откуда ни возьмись, кенгуру – прыг прямо под колеса. Пока водитель тормоз ногой нащупывал, короче, глядят самаряне на бездыханную тушу. «Сумчатая», — говорит один. «У-у-у», — отвечает другой. «Давай с ним сфотографируемся». Подтащили они падаль к ближайшему дереву, посадили на задние лапы, прислонили к стволу. «Ща, подожди», — говорит первый, — «из машины пиджак принесу. Надо же одеть человека». Короткие передние лапы кенгуру продели в рукава, пиджак пришелся в пору, даже пуговки все застегнули. Только аппарат приладили, только взвели затвор, как животное очнулось, дико шарахнулось от дерева и гигантскими прыжками понеслось по пампасам в застегнутом на все пуговицы финском пиджаке. «Стой, блин!» — кричали ему вдогонку самаряне. «Пиджак верни! Там же паспорт, билеты, деньги $8000!» Кенгуру тем временем и след простыл. Самаряне обратились к местным властям. «Пока ваш представитель животного мира пиджак не отдаст, мы отсюда никуда не поедем», — заявили они. Мораль, товарищи пограничники, если на паспортном контроле увидите существо с длинной мордой и меховой сумкой на пузе, которое выдает себя за самарянина, не верьте, это провокация. «Что? Почему я их самарянами называю? Как же мне их еще называть? Ведь они же из Самары!» Заглянем в рок-хронику. 10 августа в 1947 году в Эдинбурге, в Шотландии, родился Иан Андерсон, вокалист, флейтист, гитарист, основатель Jet Rattle в 1968 году. Ему нынче 50 лет. 12 августа, 20 лет назад, в 1800, даже не 20, а 120 лет назад, в 1877 году Томас Эдисон впервые записал звук. На цилиндре Эдисон фона, обклеенном фольгой, мегафон с иголкой на конце процарапал звуковую дорожку. И в этот мегафон Эдисон диким голосом напел мелодию «Mary had a little lamb» — «Была у Маруси овечка». 16 августа, 20 лет назад, миллионы людей по всему миру оплакивали кончину короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Он умер в своем имении Грейсленд в Мемфисе при, я бы сказал, грустных и неприятных обстоятельствах. Вот об этом я и буду вам рассказывать сегодня. Из последних новостей. 2 августа в субботу в Канзасе, в своем доме, в возрасте 83 лет, от инфаркта умер легендарный писатель Уильям Бэрроуз. Бэрроуз стал известным еще в 50-е годы наряду с другими писателями-битниками Джеком Керуаком и Алленом Гинзбургом. Стиль его называли экспериментальным. Это значит, что он часто писал под мескалином и героином, составлял свою прозу из разрозненных кусочков, буквально нарезанных из разных книг. Берроуз в идейном смысле, в теоретическом плане стал предтечей современного сэмплинга. Самая известная его книга – автобиографическая повесть «Naked Lunch» – «Голый завтрак», по которому в 1991 году был поставлен фильм. В его странице на интернете после смерти появилось сообщение: «Уильям Берроуз наконец вычислил, как ему оставить свое бренное тело и раствориться в пространстве». В ту же субботу, 2 августа, в возрасте 58 лет, умер Фела Кути, нигерийский музыкант и диссидент. Он умер от тифа. Он болел тифом, но лекарства решил не принимать из-за религиозных соображений. 26 июля в субботу в 9 утра в продажу было выпущено 150 тысяч билетов на концерты «Оазиса». К 7 вечера все билеты продались. В одной из билетных фирм на линии сидело около 1000 телефонисток и телефонистов. По данным британского телекома, этот номер в течение дня пытались набрать 30 миллионов раз. Напоминаю, что у «Оазиса» в середине августа выходит новая пластинка. Вот там-то все и начнется. В связи с 20-летием кончины Элвиса публикуются воспоминания типа «Я видел Элвиса Пресли». Одна из таких встреч произошла в августе 76-го, за год до его смерти. Элтон Джон, вам хорошо известный, и поэт, с которым он работал, Берни Топпин, пошли на концерт Элвиса. «Он был так накачан лекарствами, — вспоминал Берни, — что петь не мог. Он просто стоял на сцене, улыбался и раздавал зрителям платки. Мы прошли за кулисы в артистической, было полно мафиози из Мемфиса. В середине сидел Элвис, закутанный в полотенце, выглядел он ужасно, пот лился с него ручьями, черная краска с волос стекала по лицу. Он глядел на нас мутным, неузнавающим взглядом, и когда мы выходили из комнаты, Элтон сказал: «Недолго ему осталось». Вот об Элвисе и пойдет сегодня речь. Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Lonesome tonight в исполнении Элвиса Пресли. Слово «калькулятор» нынче обозначает электронную счетную машинку. Но в годы моей пионерской юности это была должность. Калькулятор по всем правилам диетической науки, исходя из заданного числа калорий, рассчитывал расход продуктов и планировал для повара меню на предстоящий день. По калькуляторной науке нам, пионерам, было положено в день 2800 калорий. Физкультурники, спортсмены или солдаты, совершающие марш-броски в полной выкладке, потребляют до 4000 калорий в сутки. Таежные сибирские охотники или полярники – до 10 тысяч. Среднего размера слон из тех, что водятся в Индии – 50 тысяч. В этом графике потребления калорий гордо возвышается неожиданная фигура – короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Группа журналистов BBC провела недавно исследование его диеты и выяснила, что калории Пресли были поистине королевскими. Элвис заглатывал до 100 тысяч калорий в сутки. Известно, что умер он в тяжелой весовой категории. Бездыханное тело 42-летнего Пресли весило более 130 килограмм. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, oh yes, yes, you are. Devil in disguise. Люди, пережившие блокаду или голодовку, сразу поймут, в чем дело. Такое нередко случается с теми, кому в жизни не пришлось есть досыта, так что при первой возможности они невольно наверстывали упущенное. Действительно, семья Пресли жила в бедном негритянском районе города Тупело, штат Миссисипи, и принадлежала к категории, которую сами же негры окрестили хлестким выражением «white trash» – «белые отбросы». Мол, мы, понятно, малообразованные внуки рабов, жертвы дискриминации, а что же эти-то? Двоюродная бабка Элвиса Анни поведала, что в послевоенные годы семья жила на подножном корму, питаясь зеленью и картошкой. Мясо добывали в соседнем лесу, стреляя из мелкашки белок и опоссумов, водившихся в изобилии. Ошкуренную и выпотрошенную белку валяли в муке с солью и обжаривали в кипящем масле. Если когда-нибудь попробуете этот рецепт, увидите, порция получается небольшая. После переезда в Мемфис, штат Теннесси, Элвис недолго шоферствовал, покуда с ним не случилось то, что случилось. К 56-му он стал богат и знаменит. Настало, как говорится, время откусываться за полуголодные годы. Мать Элвиса, к тому времени уже изрядно раздобревшая, с любовью жарила сыну огромные, истекающие жиром котлеты. Калории так на 500 каждая, или готовила его любимые желейные сэндвичи. При случае тоже можете попробовать. Рецепт такой. 2 больших куска белого хлеба поджарить в тостере, один кусок толсто намазать клубничным повидлом, другой – арахисовым маслом. Слепить и еще раз с двух сторон обжарить на сковородке. Вкусно, питательно, хотя и не очень полезно. Разбогатев, Элвис обзавелся поместьем Грейсленд, сейчас это музей, нанял повариху, которая, кстати, до сих пор живет в подаренном ей доме и отлично помнит, что и когда она готовила мастеру Элвису. А он любил котлеты в булке и сложно сочиненные многоэтажные сэндвичи. Все это удобно было есть руками, и Элвис как-то с детства привык обходиться без вилки и ножа. You're not a dream, you're not an angel, you're a woman. I'm not a king, I'm just a man. Take my hand. We'll make a space in this life that we planned, and he will stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the stars like in a game. You could have stayed outside my heart, but you came. And here you stay until it's time for you to go. Конечно, потом была служба в армии, в Западной Германии, еда по уставу, с приборами. Но душа стрелка-танкиста не лежала к изысканным застольным манерам. Как Гекльберри Финн из книжек Марка Твена, он предпочитал заправлять еду в рот пальцами. Элвис любил свой дом. В нем ему было вольготно и приватно. Повариху он мог разбудить хоть в 3 часа ночи и попросить любимых котлеток. В ресторанах, кафе, на людях Элвис чувствовал себя неуютно, стараясь их избегать. У себя на кухне с мамой ему было лучше всего. Но вот мать умерла. Постепенно из рок-н-ролльного бунтаря он превращался в тучного заслуженного артиста, исполнителя душещипательных песен. Его личная жизнь дала трещину. Элвис Пресли, любимец женщин планеты, был очень одинок. Когда 4 Битлз пришли к нему в гости, они застали такую картину. Элвис смотрел телевизор без звука и с отсутствующим лицом щипал струны бас-гитары. Знали, что его врач Никополос щедрой рукой прописывал Элвису успокаивающие, возбуждающие, стимулирующие и прочие лекарства, от которых пищеварение Элвиса постепенно пришло в упадок. У него начала нарушаться обратная связь, существующая в каждом здоровом организме, при которой человек понимает, что он наелся, и больше ему уже не надо. Элвис продолжал жевать механически, набивая желудок все новыми и новыми тысячами калорий. Вечером не заснуть, утром не проснуться. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Вставал Элвис после обеда. Ну, речь, конечно, идет о последних его годах. В 5 часов в постель подавали завтрак. Полдюжины яиц, хорошо прожаренных на сливочном масле, 0,5 кило ветчинных шкварок, 0,5 кило сосисек, 2 пачки любимых толстых молочных бисквитов. Всего это калорий 1000 на 5. К полуночи аппетит снова разыгрывался. Тут уж Элвис мог и в ресторан пойти, или даже слетать в соседний Денвер в отличную бутербродную. Был у него там любимый сэндвич под названием «Fool's Gold», то есть «Золото глупца», приготовленный с поистине американским размахом, 0,5 метра длиной в несколько ярусов. В него помещалась банка варенья, банка арахисового масла, 0,5 кило шкварок из бекона, ну, там сыр, там холодная индейка, прочее, ну, в общей сложности, на 42 тысячи калорий. Когда кушать хотелось, скушивал два. На заре перед сном подходило время закусить. 5 котлеток и сэндвичи своего изобретения, арахисовое масло и пюре из свежего банана, зажаренные в булке. От калорийного питания Элвиса разносило, он раздувался, как ответственный работник. «Неудобно», — говорили менеджеры Элвису. «Ты же знаменитость, звезда». Элвис неохотно соглашался и даже несколько раз под нажимом ложился в клинику на похудание. Диетологи прописывали ему сочную диету, то есть ничего, кроме сока. Сока папайи, потому что сок папайи содержит пищеварительный фермент папаверин, способствующий стройности фигуры. Недоедание Элвис переносить не мог. Видимо, в нем поднималась волна беспокойства, становилось жалко себя, как в далеком полуголодном детстве. Тайком друзья проносили ему в клинику свежеиспеченные пиццы размером с колесо грузовика. К 77-му году жизнь Элвиса потеряла всякий смысл. Единственную утеху он находил в еде, в любимых котлетках и сэндвичах. Закормленный лекарствами, потерянный, тюленеобразный человек продолжал жевать, проедая себе дорогу к смерти. Сейчас стали известны результаты вскрытия. Кишечник Элвиса был забит плотной глинообразной массой, освободиться от которой организм был уже не в состоянии. Некоторые врачи даже предположили, что причиной смерти мог стать разрыв аорты, вызванный чрезмерным напряжением. Умер Элвис Пресли в ванной, сидя на унитазе. Все описанное выше не пасквиль на короля рок-н-ролла. Я сам его люблю с ранних лет. У Элвиса Пресли, как у исполнителя, не было душевной фальши. Была подкупающая чистота, обаяние, юмор и неподдельная щедрость. Не случайно посмертная коллекция его пластинок, распродавшаяся по всему земному шару, составляет внушительнейшую цифру в 4 миллиарда. Я, как и все, печалюсь о преждевременной его кончине и рассказал вам американскую трагедию Элвиса Пресли исключительно в назидание потомкам. Мы на следующей неделе продолжим сериал, вернее, начнем его как следует, с самого начала подробно. А сейчас я прощаюсь до следующей недели. До встречи на короткой, а кое-где и средней бибисейской волне в субботу в 21:05 с повтором в воскресенье и в понедельник. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, Би-би-си.
A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest fame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's a name.